Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев.
Уважаемые граждане России, уважаемые депутаты и члены Совета Федерации, начну свое послание с оценки событий текущего года. В 2008 году в нашей стране произошло обновление ключевых властных институтов. По итогам выборов президента было сформировано новое правительство. В полную силу заработали в новой Государственной Думе парламентские партии. Началась реализация новых планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы. Строятся заводы и дороги. Перевооружается армия и флот. Осваиваются новые технологии. Создаются учебные, научные, медицинские центры. Наши спортсмены показывают примеры ярких побед. Но этот год стал для наших граждан, для всех нас, не только временем новых надежд и достижений. Произошли события, ставшие, я уверен, очень значимыми буквально для каждого в нашей стране и одновременно серьезным испытанием для всей России. Это варварская агрессия против Южной Осетии и, конечно, набирающий обороты глобальный финансовый кризис. Две очень разные проблемы, имеющие, однако, общие черты и, можно сказать, общее происхождение. Нападение грузинской армии на российских миротворцев обернулось трагедией для многих тысяч людей, для целых народов. В результате этой провокации резко возросло напряжение во всем Кавказском регионе. Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море военных кораблей НАТО, а затем и для ускоренного навязывания Европе американских противоракетных систем, что, само собой, повлечет ответные меры со стороны России, о чем я еще сегодня скажу. Таким образом, локальная авантюра тбилисского режима обернулась ростом напряженности далеко за пределами региона, во всей Европе, во всем мире, поставила под сомнение эффективность международных институтов обеспечения безопасности, фактически дестабилизировала основы глобального порядка. Мировой финансовый кризис тоже начинался как локальное ЧП на национальном рынке Соединенных Штатов, будучи теснейшим образом связанным с рынками всех развитых стран. И при этом самой мощной из всех экономика Соединенных Штатов потащила за собой вниз на траекторию спада финансовые рынки всей планеты. И этот кризис тоже приобрел глобальный характер. Свойство некоторых местных проблем становиться всеобщими характерно для нашего взаимосвязанного мира. Мы давно сделали свой выбор в пользу глубокой интеграции в мировое хозяйство. Мы понимаем свою ответственность. Получив значительные преимущества в период активного роста мировой экономики, Россия готова вместе с другими странами противостоять и тем трудностям, к которым ведет ее замедление. Но необходимо создать механизмы, блокирующие ошибочные, эгоистические, а подчас просто опасные решения некоторых членов мирового сообщества. Ведь что греха таить, трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, нетерпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации. Думаю, возникшее после распада Советского Союза представление о собственном мнении как о единственно верном и неоспоримом в конечном итоге привело власти Соединенных Штатов и крупным просчетам в экономической сфере. Надувая денежный пузырь для стимулирования собственного роста, они не только не потрудились скоординировать свои решения с другими участниками глобальных рынков, но и пренебрегли элементарным чувством меры. И не внимали многочисленным предостережениям со стороны своих партнеров, кстати, в том числе и нашим, в результате чего нанесли ущерб и себе, и другим. Но, как говорится, нет худа без добра. Урок ошибок и кризисов 2008 года доказал всем ответственным нациям, что пора действовать. И нужно радикально реформировать политическую и экономическую системы. Россия, во всяком случае, будет на этом настаивать. Будет взаимодействовать на этом направлении с Соединенными Штатами Америки, с ЕС, с государствами БРИК, со всеми заинтересованными сторонами. Мы сделаем все, чтобы мир стал более справедливым и более безопасным. Я уверен, что так и будет, поскольку наша страна сильна и экономически, и политически. Военные действия августа и тревожные новости с мировых рынков наглядно проявили зрелость гражданского общества и политическое единство государства. Отрадно отметить, и говорю это с искренней благодарностью, что по событиям на Южном Кавказе крупнейшие политические движения страны действовали солидарно. Что антикризисные меры, направленные на стабилизацию экономики, также были встречены с пониманием. Полагаю, что по-другому и не должно быть, когда речь идет о народе с тысячелетней историей, освоившем и цивилизовавшем огромную территорию, создавшем неповторимую культуру, мощный экономический и военный потенциал, действующим на прочной основе выработанных, выстраданных, выверенных за века ценностей и идеалов. О наших ценностях, об общественных идеалах и о нравственных принципах хочу сказать особо. Не собираюсь никому читать мораль или пускаться в абстрактные рассуждения. Президент России – это очень конкретная и практическая работа. Но скажу откровенно, исходя уже из собственного опыта, принимать решения, от которых зависит жизнь в самом прямом смысле этого слова, благосостояние, здоровье тысяч людей, а также репутация и судьба великого народа, очень непросто. И принимая их, твердо нужно знать, есть вещи, которыми нельзя поступиться. Есть вещи, ради которых нужно бороться и побеждать. Это то, что дорого вам, дорого мне, дорого нам всем. То, без чего мы не можем себе представить нашу страну. Наш народ духовно и нравственно богат, нам есть чем гордиться, есть что любить. Есть что отстаивать и что защищать. Есть к чему стремиться. Поэтому мы не отступим на Кавказе. Поэтому мы преодолеем последствия мирового экономического кризиса и выйдем из него еще более сильными. Теперь, собственно, о ценностях. Они хорошо известны. Справедливость, понимаемая как политическое равноправие, как честность судов, ответственность руководителей, реализуемая как социальные гарантии, требующая преодоления бедности и коррупции, добивающаяся достойного места для каждого человека в обществе и для всей российской нации в системе международных отношений. Это свобода, личная, индивидуальная свобода, свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий, и свобода общая, национальная, самостоятельность и независимость российского государства. Жизнь человека, его благосостояние и достоинство, межнациональный мир, единство разнообразных культур, защита малых народов и признание независимости Южной Осетии и Абхазии Это, кстати, пример такой защиты. Семейные традиции, любовь и верность, забота о младших и старших, патриотизм. При самом трезвом, критическом взгляде на отечественную историю и на наше далеко не идеальное настоящее. В любых обстоятельствах всегда вера в Россию, глубокая привязанность к родному краю, к нашей великой культуре. Таковы наши ценности, таковы устои нашего общества, наши нравственные ориентиры. А говоря проще, таковы очевидные, всем понятные вещи, общее представление о которых и делает нас единым народом – Россией. Это то, от чего мы не откажемся ни при каких обстоятельствах. Наши ценности формируют и наши представления о будущем. Мы стремимся к справедливому обществу свободных людей. Мы знаем, Россия будет процветающей демократической страной, сильной и в то же время комфортной для жизни, лучшей в мире для самых талантливых, требовательных, самостоятельных и критически настроенных граждан. Хочу, чтобы все знали, наши цели неизменны. Резкие колебания политической и экономической конъюнктуры, турбулентность мировой экономики и даже нагнетаемая военно-политическая напряженность не станут поводом для демонтажа демократических институтов, для огосударствления промышленности и финансов. Политические свободы граждан и их частная собственность неприкосновенны. Хочу также еще раз подчеркнуть, государство будет выполнять все свои обязательства перед людьми. Денежные сбережения граждан, уровень пенсионного обеспечения, все социальные гарантии должны быть предметом самого пристального внимания, повседневной работы и безусловной ответственности правительства России, исполнительной власти всех уровней. И в этой связи напомню руководителям министерств, ведомств, субъектов Федерации, органов местного самоуправления. Согласно статье 7 Конституции, Российская Федерация – это социальное государство, которое обеспечивает свободное развитие человека и при этом устанавливает гарантии социальной защиты. Следовательно, ущемление гражданских свобод и действия, ухудшающие материальное положение людей, они не только аморальны, они еще и незаконны. Для защиты нашей экономики от внешних рисков уже многое было сделано. Не зря мы накапливали золотовалютные и бюджетные резервы, не зря перешли на среднесрочное бюджетное планирование, а при первых признаках воздействия глобального кризиса на нашу финансовую систему предприняли оперативные шаги по нормализации положения. Правительство приняло программу действий по минимизации последствий кризиса в России, по оздоровлению банковской системы и поддержке отдельных секторов экономики. Сегодня главное – эти меры полностью реализовать. Обращая особое внимание правительства, Банка России, всех государственных организаций, промедление с реализацией этих мер недопустимо. Надо прежде всего пробить образовавшиеся в экономике финансовые тромбы так, чтобы выделенные средства дошли до их конечных получателей. Я имею в виду предприятия в таких важнейших отраслях, как сельское хозяйство и строительство, машиностроение и оборонно-промышленный комплекс, а также до малых предприятий. При этом каждый рубль должен тратиться эффективно, значит, с умом. Экономический кризис, не нужно обольщаться, еще далек от завершения. Весь этот период нам нужно быть предельно собранными и с максимальным вниманием относиться как к эффективности нашей работы, так и к обоснованности новых планов и программ. Это касается и государства, и бизнеса, и каждого конкретного человека. Уверен, что мы справимся со всеми трудностями и уже в ближайшем будущем сформируем современную и самостоятельную финансовую систему, способную противостоять любым внешним вызовам и обеспечить стабильное решение собственных задач. То, что нам сегодня больше всего необходимо, это доверие и сотрудничество. И мы не должны ни на день откладывать решение наших стратегических программ. В сложившихся условиях как никогда надо действовать на опережение. Именно сейчас нам нужно создавать основы национальной конкурентоспособности там, где мы можем получить будущие выгоды и преимущества. Надо быстро осваивать высвобождаемые в мировой экономике ниши, создавать новые эффективные предприятия, внедрять самые передовые технологии. Такой подход – это и есть одно из лучших антикризисных лекарств. И, с другой стороны, неотъемлемая часть идеологии современного развития России. Наши действия в экономике будут базироваться на уже заявленной концепции 4И – институты, инвестиции, инфраструктура, инновации. Такой подход закреплен и в подготовленной правительством концепции развития до 2020 года. Реализовать его нужно в полном объеме, добавив к нему, как я уже об этом как-то говорил, пятую составляющую – интеллект. Наш приоритет – это производство, а в перспективе и экспорт знаний, новых технологий и передовой культуры, а значит достижение лидирующих позиций в науке, в образовании, в искусстве. Мы обязаны быть на переднем крае инноваций в основных сферах экономики и общественной жизни. И на такие цели ни государству, ни бизнесу скупиться не стоит, даже в непростые финансовые периоды. Основу нашей политики должна составить идеология, в центре которой человек. Как личность и как гражданин, которому от рождения гарантированы равные возможности, а жизненный успех которого зависит от его личной инициативы и самостоятельности, от его способности к новаторству и творческому труду. И сейчас это для нас важнее, чем когда бы то ни было. Повторю, мы просто обязаны консолидироваться вокруг наших национальных приоритетов. И поэтому самое худшее, что сегодня может случиться, это использование текущей ситуации для сведения счетов, для недобросовестной конкурентной борьбы, в том числе и с использованием административного ресурса. Обращаю внимание государственных служащих, работников правоохранительных органов, должностных лиц компаний на недопустимость и безнравственность таких действий сегодня. Сегодня легко заработать репутацию, но также легко ее потерять. Восстанавливать ее потом придется очень долго, если это вообще будет как-то возможно. Тем, кто хотел бы нажить на глобальном экономическом кризисе легкий политический капитал, кто настроился на популистскую болтовню, кто хотел бы дестабилизировать общество, чтобы удовлетворить личные амбиции, советую прочитать Конституцию. Считаю своим долгом предостеречь тех, кто надеется спровоцировать обострение политической обстановки. Мы не позволим разжигать социальную и межнациональную рознь, обманывать людей и вовлекать их в противоправные действия. Конституционный порядок и впредь будет обеспечиваться всеми законными средствами. Напомню, что в декабре Российской Конституции исполняется 15 лет. Дело, конечно, не только в юбилейной дате. Дело прежде всего в том, что именно Конституция утверждает свободу и справедливость, человеческое достоинство и благополучие, защиту семьи и отечества, единство многонационального народа не только как общепризнанные ценности, но и как юридические понятия. То есть придает им практическую силу и поддерживает всеми ресурсами государства, всем авторитетом самого основного закона, формирует социальные институты и образ жизни миллионов людей. Именно поэтому в первом послании Федеральному собранию считаю необходимым обозначить свое видение фундаментальных норм нашей жизни, целей и ценностей нашего общества, закрепленных в Конституции России, и благодаря этому прямо влияющих на все аспекты внутренней и внешней политики. Кратко проанализирую, как эти цели и ценности обеспечили развитие российской государственности. И остановлюсь на следующих темах. Первое – это решающая роль Конституции в становлении российской демократии. Я уже сказал, что гарантируемый ей уровень свободы личности, зрелость демократических институтов и процедур – это источник нашего дальнейшего подъема. И ставя задачи нового этапа развития, мы должны обеспечить широкое участие граждан, политических партий и других общественных институтов в их решении. Их я сегодня также назову. Вторая тема – это значение Конституции для формирования качественно новой правовой системы и независимого суда, для избавления от коррупции и правового нигилизма. Последний, замечу, появился в России не вчера, он уходит своими корнями в наше давнее прошлое. И 15 лет – слишком малый срок для преодоления столь укоренившихся традиций. Однако справедливо и то, что этой проблемой, проблемой пренебрежения к праву, мы еще системно и глубоко не занимались. Третье – это Конституция и дальнейшее расширение экономической, предпринимательской свободы. Именно в этом успех формирования среднего класса, роста малого и среднего бизнеса, становления инновационной экономики. Четвертое – это реализация социальных гарантий, закрепленных Конституцией, зарплат, пособий, пенсий, сбережений. Повторю, в сегодняшний непростой период государство будет выполнять свои обязательства. Обязательства перед гражданами. Хотел бы, кстати, напомнить, что Конституцией также установлен запрет на пропаганду социального превосходства. Эта норма, эта моральная норма, является у нас и нормой закона. Наконец, пятая тема – это Конституция и укрепление международной законности. Известно, что она складывается из соблюдения государствами своих национальных конституций, из обязательности следования международным соглашениям и договорам. И поэтому, чем лучше состыкованы действия государств на мировой арене с международно-правовыми нормами, тем выше уровень безопасности на планете. Уважаемые коллеги, Конституция предопределила путь обновления России как государства свободной нации, как общества, для которой высшей ценностью являются права и достоинства каждого человека. В России на протяжении веков господствовал культ государства и мнимой мудрости административного аппарата. А отдельный человек с его правами и свободами, личными интересами и проблемами воспринимался в лучшем случае как средство, а в худшем и как помеха для укрепления государственного могущества. Повторю, так было на протяжении веков, и хотел бы привести слова Петра Столыпина, который говорил: «Прежде всего надлежит создать гражданина, и когда задача эта будет осуществлена, гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность. А у нас обыкновенно проповедуют наоборот». Поэтому принятие в 93-м году основного закона, провозгласившего высшей ценностью человека, его жизнь, его права и собственность, стало беспрецедентным событием в истории российской нации. И мы должны поблагодарить за это всех, кто участвовал в разработке и согласовании этого документа. Причем некоторые из них присутствуют и в этом зале. В наши дни, уже на новом этапе развития, российское общество подтверждает приверженность демократическим ценностям Конституции. Оно в основном освоило навыки, практики и процедуры демократии. И в отличие от недавнего прошлого, демократическое устройство уже не ассоциируется у наших граждан с хаосом, с бессилием, с деградацией. Новая Россия доказала свою способность выполнять социальные обязательства и обеспечивать экономический рост, гарантировать права граждан и требовать соблюдения законов, успешно бороться с терроризмом и с внешней агрессией. Теперь вопрос не в том, быть или не быть демократией в России, как это было еще совсем недавно, 15 лет назад. Понятно, что быть, очевидно, с этим никто не спорит. Теперь вопрос в том, как должна развиваться дальше российская демократия. Считаю, что граждане России сейчас в гораздо большей степени, чем в начале реформ, готовы к свободной деятельности, и профессиональной, и общественно-политической. Деятельности без государственной опеки. Все большее число людей рассчитывает прежде всего на себя. Полагает, что только от них зависит и их личный успех, а следовательно и успех всей страны. Поэтому возможно и просто необходимо повышать уровень доверия в обществе. Между тем, государственная бюрократия по-прежнему, как и 20 лет назад, руководствуется все тем же недоверием к свободному человеку и к свободной деятельности. Эта логика подталкивает ее к опасным выводам и опасным действиям. Бюрократия периодически кошмарит бизнес, чтобы не сделал чего-то не так. Берет под контроль средства массовой информации, чтобы не сказали чего-то не так. Вмешивается в избирательный процесс, чтобы не избрали кого-нибудь не того. Давит на суды, чтобы не приговорили к чему-нибудь не тому и так далее. В результате государственный аппарат у нас – это и самый большой работодатель, самый активный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам себе, в конечном счете, народ. Такая система абсолютно неэффективна и создает только одно – коррупцию. Она порождает массовый правовой нигилизм. Она вступает в противоречие с Конституцией, тормозит развитие институтов инновационной экономики и демократии. Сильное государство и всесильная бюрократия – это не одно и то же. Первое нужно гражданскому обществу как инструмент развития и поддержания порядка для защиты и укрепления демократических институтов. Вторая смертельно опасна для него. Поэтому наше общество должно спокойно, настойчиво и не откладывая на потом развивать институты демократии. Созданные за эти годы, прямо скажем, по указанию сверху, демократические учреждения должны укорениться во всех социальных слоях. Для этого, во-первых, нужно постоянно доказывать дееспособность демократического устройства. И, во-вторых, доверять все большее число социальных и политических функций непосредственно гражданам, их организациям и самоуправлению. Да, государство не может отказаться от ответственности в пределах его компетенции. И действовать нужно прагматично, трезво оценивая риски. Но действовать нужно. Поэтому прежде всего предлагаю принять меры по дальнейшему повышению уровня и качества народного представительства во власти. Меры, способные обеспечить большую включенность граждан в политическую жизнь. За партии, прошедшие в 2007 году, проголосовало более 90% избирателей. Но при этом почти 5 миллионов человек, 5 миллионов наших граждан, отдали голоса партиям, которые в Государственную Думу не попали. Эти люди не получили представительства на федеральном уровне, хотя проявили и гражданскую активность, и просто пришли на выборы. Это несправедливо и должно быть исправлено. При этом пока не считаю необходимым снижать барьер прохождения в Государственную Думу, установленный законом для депутатов. Таким образом, мое первое предложение – дать гарантии представительства избирателям, проголосовавшим за так называемые «малые партии». Считаю, что партии, получившие от 5 до 7% голосов, могли бы гарантированно рассчитывать на 1-2 депутатских мандата. Такая схема позволит, с одной стороны, сохранить систему поощрений и укрепления крупных партий, то, чем мы с вами занимались последние годы, партии, которые составляют каркас национальной политической модели, а с другой дать парламентскую трибуну малым партиям, представляющим интересы достаточно значительного числа людей. Второе. Считаю возможным, чтобы предложения по кандидатурам будущих руководителей исполнительной власти субъектов Федерации представлялись президенту только партиями, набравшими наибольшее число голосов на региональных выборах. И стало быть, больше никем. Таким образом, исключительное право выдвижения соответствующих кандидатур будет закреплено за публичными, открытыми политическими структурами, представляющими основную часть населения страны. Третье. Использование денежного залога на выборах всех уровней должно быть отменено. Участвовать в выборах или нет должны решать не деньги, а мнение людей, репутация партии и доверие избирателей к ее программе. Надо обсудить и возможность поэтапного снижения количества подписей избирателей, собираемых для участия в Государственную Думу. А партии, которые в ходе следующих выборов в Государственную Думу смогут набрать более 5% голосов, либо создавшие фракции более чем в трети региональных парламентов, надо полностью освободить от сбора подписей. Сегодня, напомню, такой привилегией обладают лишь партии, имеющие фракции в Государственной Думе. Четвертое. Совет Федерации должен формироваться только из числа лиц, избранных в представительные органы власти и депутатов местного самоуправления соответствующего субъекта Федерации. Так называемый ценз оседлости, предписывающий члену Совета Федерации проживать в ранее определенном регионе определенное количество лет, должен быть отменен. В результате в Совете Федерации будут работать граждане, прошедшие процедуру публичного избрания, имеющие опыт работы с избирателями и представляющие не только органы власти субъекта Федерации, но и, самое главное, непосредственно его население. Необходимые преобразования следует провести без потрясений и кадровой чехарды, предусмотрев переходный период и меры по сохранению кадрового потенциала Совета Федерации. Пятое. Поэтапно должно быть снижено минимальное количество членов организации, требуемых для регистрации новой политической партии. Шестое. В закон о партиях надо внести поправки, обязывающие производить ротации руководящего партийного аппарата, согласно которым одно и то же лицо не может занимать определенную руководящую должность в аппарате партии дольше определенного срока. Седьмое. Представительные органы местного самоуправления должны иметь возможность более действенно контролировать, а при необходимости и отстранять от должности руководителей муниципалитетов. Вопрос повышения ответственности муниципальных начальников за качество и результаты их работы давно назрел. Наделение представительных органов местного самоуправления столь серьезными полномочиями предполагает, в свою очередь, и повышение требований к качеству их собственной работы. Нужно, чтобы они избирались при самом активном участии как политических, так и неполитических объединений местных жителей – правозащитных, добровольческих, благотворительных и просветительских. И напомню, что право не только политических партий, но и общественных организаций выдвигать избирательные списки на муниципальных выборах предусмотрено законом. Однако большинство партий и общественных организаций в муниципальных советах представлены пока слабо. Это положение закона должно стать действенным. Восьмое. Прошу предусмотреть дополнительные меры для привлечения к законотворческому процессу представителей неправительственных организаций, общественной палаты. Думаю, было бы полезно их обязательное участие в рассмотрении законопроектов, затрагивающих важнейшие для каждого человека вопросы. Свободы человека, вопросы здоровья, вопросы собственности. И, соответственно, надо внести изменения в регламенты Государственной Думы и Совета Федерации. Девятое. Парламентские партии должны иметь четко сформулированные гарантии освещения их работы в государственных СМИ. Десятое. Свобода слова должна быть обеспечена технологическими инновациями. Опыт показал, что уговаривать чиновников оставить в покое СМИ практически бесполезно. Нужно не уговаривать, а как можно активнее расширять свободное пространство интернета и цифрового телевидения. Никакой чиновник не способен воспрепятствовать дискуссиям в интернете или цензурировать сразу 1000 каналов. Уверен, что названные мною меры будут способствовать повышению качества народного представительства, более полному учету интересов людей. укрепят доверие граждан к власти и солидарность общества. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, мною сейчас сформулированы вполне конкретные решения по развитию гражданского общества и демократического государства. Они продиктованы желанием видеть нашу Россию уже в близком будущем передовой, прогрессивной и удобной для жизни страной, процветающим и основанным на справедливых законах сообществом свободных людей. Это первоочередные задачи, которые будут решаться без промедления. И нет никаких сомнений в том, что мы будем вместе продолжать демократические преобразования. Впереди большая работа и серьезные шаги. Это и дальнейшая децентрализация, и гуманизация социального устройства и политической системы. И чем более свободна и разнообразна общественная жизнь, чем динамичнее экономика и острее политическая борьба, тем прочнее и стабильнее должны быть фундаментальные институты демократии. Ее, образно говоря, несущие конструкции, на которых держится все здание демократического государства. Думаю, многие со мной согласятся, что российская политическая культура, да и наше общественное мнение, отводит эту роль президенту и федеральному парламенту. Двум институтам высшей государственной власти, которых отличает прежде всего то, что они избираются всенародно и действуют от имени всей страны. Убежден, наше движение к свободе и демократии будет успешным и неуклонным лишь в том случае, если авторитет президента и Государственной Думы будет достаточно высок, основан не только на предвыборных обещаниях, но и на практических результатах деятельности, если у них будет достаточно времени, чтобы все заявленное провести в жизнь и результаты своей работы реально показать народу, отчитаться за них перед избирателями, перед страной. Сегодня, когда реализуются планы долгосрочного развития, а по сути решаются задачи перехода к экономике нового типа, предстоит заниматься сразу множеством труднейших вопросов. Противодействовать глобальному кризису и трудностям конкурентной борьбы. Модернизировать армию и управлять гигантской и сложнейшей по своему национально-культурному составу страной. И в этих условиях укреплять демократические институты и поддерживать стабильность. Вот далеко не все, но наиважнейшие причины, в связи с которыми я вношу два предложения. Первое. Расширить конституционные права Федерального собрания, отнести к предметам ведения Государственной Думы, то есть статья 103, контрольные функции в отношении исполнительной власти. Установив конституционную норму, обязывающую правительство России ежегодно отчитываться в Государственной Думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом. И второе предложение – увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно. Эти вопросы, начиная уже с 90-х годов, поднимались неоднократно. Эти темы давно обсуждаются. Многие ссылались на историю, которая знает достаточное количество случаев, когда демократические государства изменяли сроки полномочий органов государственной власти. Не буду их перечислять, эти случаи общеизвестны. Но хочу прямо сказать, речь идет не о конституционной реформе, а именно о корректировке Конституции, о действительно важных, но все же уточняющих поправках, не затрагивающих политическую и правовую сущность существующих институтов. Они скорее дают необходимый дополнительный ресурс для их стабильного функционирования. Так что реформаторский зуд в отношении основного закона абсолютно неуместен. Российская Конституция эффективна, она работает, и ее базовые положения должны на многие годы вперед оставаться незыблемыми. Права и свободы граждан, суверенитет народа, государственный строй, федеративное устройство, принципы организации судебной власти и принципы местного самоуправления, другие основы конституционного строя установлены на длительный исторический период. И эти фундаментальные установления я, как гарант Конституции, буду хранить и защищать. Уважаемые коллеги, для свободного, демократического и справедливого общества враг номер один – это коррупция. Вы знаете, национальный план противодействия коррупции подписан еще в июле, а соответствующий пакет законов уже внесен мною в Государственную Думу. Их главная особенность в комплексности, системности и адресной направленности. В первоочередном устранении тех причин коррупции, которые порождены несовершенством нашего государственного и хозяйственного механизмов. Сейчас уже вносятся изменения в законы, регулирующие деятельность сотрудников таможни и органов внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности, судей и служащих аппаратов судов, органов государственной власти, муниципальных органов и других. Крайне важно и то, что антикоррупционная работа строится на использовании мер упреждения, на создании атмосферы невыгодности коррупционного поведения. Какие это меры? Во-первых, серьезно повышаются требования к государственным и муниципальным служащим. Речь идет о предоставлении дополнительных сведений об их доходах и имуществе, в том числе принадлежащим членам их семей. Достоверность декларируемых сведений будет тщательно проверяться вплоть до использования оперативно-розыскных возможностей. Во-вторых, государственные и муниципальные служащие обязаны соотносить свои действия с установленными правилами поведения на службе. Их невыполнение должно влечь дисциплинарную, а в необходимых случаях и административную уголовную ответственность. В-третьих, вводятся меры уголовного наказания за злоупотребление полномочиями лицами, которые исполняют управленческие функции в негосударственных организациях. Они будут соответствовать тем, что применяются к госслужащим. В-четвертых, вводится административная ответственность юридических лиц за передачу взятки от имени или в интересах юридического лица. И целый ряд других мер, которые уже сегодня известны. Кроме того, устанавливается контроль за имущественным положением лиц с особым правовым статусом, прежде всего судей. Названные меры, безусловно, строги, но необходимы. И, как справедливо заметил еще дореволюционный специалист по государственному праву Николай Куркунов, установление законности всегда чувствуется как стеснение произвола властвующих. И здесь выбор для нас очевиден. Считаю, что такое законодательное закрепление направлений антикоррупционной работы явилось бы хорошим началом. Это позволит нам строить ее последовательно и системно. А при необходимости мы будем принимать и дополнительные меры. Рассчитываю на скорейшее принятие всего пакета законов, их успешную реализацию на практике. Естественно, что кроме мер, собственно, законодательного порядка, нам надо совершенствовать и систему государственных органов, оптимизировать и конкретизировать их полномочия, обеспечивать конкуренцию и объективность при проведении конкурсов, заключении государственных или муниципальных контрактов, устранять необоснованные запреты и ограничения в сфере экономической деятельности, создавать условия для эффективной адресной поддержки людей в социальной сфере. Теперь несколько слов о развитии судебной системы. Известно, что независимый и честный суд – это основа справедливого общественного порядка. И по мере укрепления нашего демократического государства роль суда будет, естественно, только возрастать. Проблемы формирования судебной системы в значительной части решены. В том числе расширена компетенция судов, связанная с рассмотрением жалоб на действия государственных органов, должностных лиц, а также с возмещением вреда, причиненного их незаконными действиями. В ближайшее время будут введены и другие новации. Так я поручил подготовить заключение о возможности передачи на федеральный уровень вопросов деятельности мировых судей. Решение этой задачи, несмотря на необходимость определенных трат, позволит завершить формирование стройной вертикали судебной власти. Я внесу также законопроект по сокращению сроков рассмотрения гражданских дел и введению дополнительных мер ответственности за создание препятствий, ведущих к затягиванию судопроизводства. Кроме того, надо установить механизм возмещения ущерба, причиненного гражданам при нарушении их прав на судопроизводство в разумные сроки на полное и своевременное исполнение судебных решений. И, наконец, уже в ближайшее время следует принять закон об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации. Он распространяется на все суды и даст людям возможность получать достоверные сведения о функционировании судебной системы. Кроме того, он впервые и достаточно детально закрепит различные формы их обнародования, в том числе через интернет. Такие изменения вводят ясные и понятные для граждан правила и процедуры. И в конечном счете способствуют усилению национального механизма применения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. При этом нам необходимо принять еще целый ряд серьезных решений. И в первую очередь добиться строгого исполнения этих судебных решений. Это важнейшая составляющая права граждан на справедливое судебное разбирательство. Подчеркну, что исполнение судебных решений все еще огромная проблема. Причем проблема всех судов, включая конституционный. Причины везде, конечно, разные. Однако отмечу одну общую. Это отсутствие реальной ответственности должностных лиц, да и самих граждан, которые не исполняют решения суда. Такая ответственность должна быть введена. Нельзя забывать и о таком принципиальном вопросе, как гуманизация закона и порядка его применения. Судам следует более взвешенно относиться к избранию мер пресечения в виде ареста и к назначению наказаний, связанных с изоляцией от общества. В то же время правоохранительная и судебная системы должны обеспечивать действенную защиту прав и интересов лиц, пострадавших от совершенных преступлений. В праве, как известно, следует видеть не только продукт практической пользы, но и условия истинно человеческого существования. Когда-то утверждал известный русский правовед Борис Чичерин. И полагаю, что заинтересованное обсуждение на 7-м съезде судей всех вышеназванных новаций и имеющихся проблем могло бы придать реформе судебной системы новый и серьезный импульс. Фундаментально значимым для нашего общества стало введение института местного самоуправления и укрепление федеративных начал государства. Вы знаете, государственная политика в этих вопросах во многом осуществлялась путем проб и ошибок, с учетом опыта других государств и сложившихся в мире форм федерализма. Но ведь такой многосубъектной, многонациональной, многоконфессиональной федерации, как Россия, в мире больше не существует. Поэтому то, что мы сегодня делаем, делаем действительно впервые. Напомню, что 1 января 2009 года заканчивается переходный период, установленный для введения в действие всех положений федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Но совершенствование этого законодательства будет продолжаться. Должен при этом сказать, что на территории двух субъектов Российской Федерации, Чеченской Республики и Республики Ингушетии, местное самоуправление вообще отсутствует. То есть граждане этих республик необоснованно лишены своих конституционных прав. Знаю, что руководство этих субъектов Федерации планирует создание органов местного самоуправления к октябрю следующего года. И поддерживаю их в этом деле. Теперь несколько слов о дальнейшем развитии российского федерализма. В своих современных формах он был установлен, сформирован на основе Конституции. Причем особую роль в его становлении сыграл Конституционный суд. В его решениях был найден баланс между различными интересами уровней власти, порою остро конфликтными. Это касается как споров федеральных и региональных органов власти между собой, так и споров о различных способах устройства местного самоуправления. Между тем, мы и сегодня продолжаем сталкиваться с этими проблемами. Что сегодня для нас особенно важно? Первое – это достигнуть оптимального баланса разграничения полномочий между федерацией и регионами. Как вы знаете, здесь была проведена большая, можно сказать, огромная работа. Но мы все равно ежегодно уточняем параметры этого разграничения. В том числе вносим изменения в перечни имущества, необходимые для федерального, регионального уровня, для того, чтобы исполнять полноценные их функции. Считаю, что нам нужно вернуться к этому вопросу и, наконец, определиться, сколько и какого имущества над регионом. Второе. До сих пор не найдена схема оптимального размещения по стране территориальных структур федеральных органов исполнительной власти. Их вообще очень много. Надо их сокращать. А также нужна схема их эффективного взаимодействия с региональными органами власти. Напомню, что в соответствии с частью 2 статьи 77 Конституции федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации образуют единую систему. Однако эта норма Конституции в полной мере пока так и не реализована. Правительству следует еще раз изучить этот вопрос и представить необходимые предложения, в том числе с учетом установленных критериев оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти и соответствующих органов субъектов Федерации. Третье. Законодательные органы власти субъектов Федерации вносят в Государственную Думу множество инициатив. Но законами из этих инициатив становятся лишь единицы. Это объясняется их недостаточной проработкой и большим количеством альтернативных законопроектов в Думе, а в целом плохой информированностью регионов о законодательном процессе на федеральном уровне. Полагаю, что здесь значительно большую роль, чем сейчас, мог бы сыграть Совет Федерации, как координатор законодательной деятельности представительных органов территорий. Прошу представить такие предложения с учетом предлагаемого мной нового порядка его комплектования. И, наконец, еще один фактор, способный серьезно упрочить нашу федерацию. Это поддержка национальных традиций и культур народов России. Считаю это не только условием укрепления федеративных основ, но и условием согласия в нашем обществе. Единство российской нации как залога стабильного, цивилизованного развития всей страны. Я уже говорил, что межнациональный мир – это одна из главных наших ценностей. У нас исторически сложился уникальный и богатейший опыт толерантности и взаимного уважения. В то же время сохраняются проблемы, способные обострять межэтнические, межконфессиональные отношения. Среди них безработица, особенно в регионах с трудоизбыточным населением, правовая нерегулированность земельных отношений, нелегальная миграция и ряд других причин. Причем такие проблемы особенно чувствительны там, где не решаются социально-экономические вопросы, где региональные и местные власти не помогают развитию малого бизнеса, не создают новые рабочие места. Обращаю особое внимание, надо оптимизировать организацию миграционных процессов внутри страны и создать реальные условия для повышения мобильности российских граждан, как эффективного способа перераспределения трудовых ресурсов, так и обеспечения права граждан на труд. Своего совершенствования требуют и механизмы регулирования внешней миграции. Они должны, наконец, получить правовое оформление, адекватное потребностям нашей страны, масштабам самой миграции. В Россию продолжает прибывать поток мигрантов, особенно из стран Содружества. Известно, что многие из них стремятся получить российское гражданство. В целом это позитивный процесс. Однако получение гражданства должно стать доказательством их успешной интеграции в жизнь нашего общества и восприятия его культуры и традиций. Отмечу также, что мы должны прежде всего сохранять баланс на рынке труда и обеспечивать интересы российских граждан. Уважаемые депутаты и члены Совета Федерации, какие бы идеальные законы и стратегии ни принимались на основе Конституции, реализация заложенного в них смысла зависит от конкретных людей. Их интеллектуальная энергия, творческая сила – это главное богатство нации и основной ресурс прогрессивного развития. Нам нужно организовать масштабный системный поиск талантов и в России, и за рубежом. Ввести, я бы сказал, настоящую охоту за головами. Содействовать приходу молодых, одаренных людей в фундаментальную прикладную науку. Ускорить формирование сильных государственных и частных центров разработки новых технологий. Реально помочь малому и среднему бизнесу в создании инновационных предприятий. Подчеркну, что все это задачи для всех нас, а не только для каких-то новых государственных корпораций. Это задача всего общества и в то же время шанс для каждого применить свои способности. Сегодняшней России и ее будущей инновационной экономике, государственной службе, системе управления социальных услуг нужна и новая система формирования кадрового резерва, которая позволит привлечь в органы государственного, муниципального управления, в бизнес наиболее талантливых, творчески мыслящих и профессиональных людей. Вы знаете, такое решение мной уже принято, поэтому я поручаю правительству и администрации президента уже до конца этого года запустить программу формирования и подготовки резерва управленческих кадров, разработанную совместными усилиями органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций. Управленческий резерв должен включать в себя три уровня – муниципальный, региональный и федеральный. А наиболее успешные руководители должны составить так называемую президентскую тысячу. Считаю и то, что лучших управленцев должна знать вся страна, поэтому информацию о наиболее способных специалистах в различных сферах деятельности надо включать и в общероссийский банк данных. Решающую роль в формировании нового поколения профессиональных кадров должно сыграть возрождение российской образовательной системы. Ее прежние успехи были признаны во всем мире. Сегодня, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, положение дел в образовании оставляет желать лучшего. Надо прямо сказать, с передовых позиций мы уже откатились. И это становится самой серьезной угрозой нашей конкурентоспособности. Кроме того, система образования в прямом смысле слова образует личность, формирует сам образ жизни народа, передает новым поколениям ценности нации. Стратегия развития российского образования в целом скоро будет утверждена правительством. Ее реализация продолжится как в рамках национального проекта, так и с опорой на недавно принятое законодательство. Сегодня же основной акцент я сделаю на школьном образовании. Оно представляет собой один из определяющих и самых длительных этапов жизни каждого человека. Является решающим как для индивидуального успеха, так и для долгосрочного развития всей страны. Совсем недавно вместе с профессиональным сообществом мы обсуждали базовые параметры модернизации школы. Ее главным результатом должно стать соответствие школьного образования целям опережающего развития. На основе этих предложений будет подготовлена национальная образовательная стратегия, инициатива «Наша новая школа». И ее составляющими станут 5 направлений. Первое направление. Уже в школе дети должны получать возможности раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должно соответствовать обновленное содержание образования. Предлагаю в сжатые сроки разработать именно такое новое поколение образовательных стандартов. Их подготовка затянулась. Второе. Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности. Третье. Ключевая роль в школе принадлежит учителю. И нам необходимо разработать систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов, и постоянного повышения их квалификации. Но, что еще более важно, для пополнения школ новым поколением учителей. Причем вовсе не обязательно только с педагогическим образованием. Поддерживаю предложение образовательного сообщества об объявлении 2010 года в России годом учителя. И хотел бы подчеркнуть, что мы сделаем все, чтобы учитель стал уважаемой фигурой в обществе. Но и сами педагоги должны внимательно относиться к ученикам, уважительно относиться к ним. Должны помогать им становиться самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Четвертое. Сам облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно. Если она станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Обращая внимание, российская школа не имеет права быть ветхой и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Необходимы не только новые образовательные стандарты, но и новые формы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно и психологически, и физически. Поручаю правительству разработать в самое ближайшее время новые принципы работы школ, а также порядок их проектирования, строительства и формирования материально-технической базы. При этом необходимо в полной мере использовать результаты, полученные в ходе реализации национального проекта образования. Пятое. Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Сегодняшняя статистика здоровья школьников просто ужасающая. Да, многое, конечно, зависит от условий жизни в семье, от родителей, но бесконечно кивать только в их сторону нельзя. Дети проводят в школе значительную часть дня, и заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги. Нужно уйти от усредненного подхода в этом вопросе. Каждому ученику должен быть применен индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения. Тем более, что к перегруженным программам обучения в обществе тоже много вопросов. Уверен, если приоритет здорового образа жизни будет в полной мере реализован в школе, то мы гораздо легче справимся и с формированием современной системы здравоохранения в целом. Соответствующая государственная программа должна быть принята уже в этом году. В центре ее будут механизмы, обеспечивающие ответственность врачей и медицинских организаций за качество и результаты работы. Они расширят их возможности и одновременно будут мотивировать к достижению наиболее высоких показателей. Несколько слов об обязательном медицинском страховании. Надо прямо сказать, оно так и не стало у нас действенным. Права застрахованных граждан в полной мере не обеспечены. Несмотря на законодательно закрепленную возможность выбора страховых организаций, медицинских учреждений, выбора просто самого врача, в реальной жизни такой выбор практически отсутствует. А при росте платных медицинских услуг все еще медленно развивается добровольное медицинское страхование. Все это никак не способствует развитию конкурентной среды в здравоохранении. Нам предстоит поэтапно, но последовательно внедрять полноценное медицинское страхование. Полноценное и по охвату, и по стоимости. Финансовую сбалансированность системы медицинского страхования должно обеспечить государство. Обращаю внимание, что вопросами здравоохранения мы занимаемся не ради самой отрасли, а для того, чтобы выросла продолжительность жизни и увеличилась рождаемость. Разумеется, мы не должны забывать и о старшем поколении. Люди старшего поколения, люди пенсионного возраста имеют право на достойную жизнь. Поэтому пенсионная система больше не может ориентироваться на абстрактные средние показатели пенсионного обеспечения. Каждому человеку должно быть абсолютно понятно, каким образом он может достичь определенного уровня жизни в пенсионном возрасте. Сколько ему гарантировало государство, сколько он получит от обязательных взносов, которые перечислены его работодателем, а сколько ему нужно откладывать самому. Принципиальные решения по этим вопросам уже приняты, в том числе о повышении пенсий тем, кто зарабатывал часть своей пенсии в советский период. Принято также решение о повышении тарифов пенсионного страхования до уровня, позволяющего достичь европейских стандартов пенсионного обеспечения. Для работодателя это дополнительная финансовая нагрузка, и правительство уже в этом году должно определить, как ее компенсировать бизнесу. И, наконец, мы начинаем реализацию утвержденной программы софинансирования государством добровольных пенсионных накоплений граждан. К настоящему времени, всего за 5 недель, заявки на участие в этой программе уже подали около 100 тысяч человек. Считаю, что именно в этих сферах, важнейших сферах, в образовании, в здравоохранении, в пенсионном обеспечении, люди должны ясно увидеть, зачем нужен экономический рост, какие плоды он принесет и как они будут распределяться. Уважаемые коллеги, я уже говорил сегодня о трагических событиях в Южной Осетии. Они во многом определены серьезными отступлениями от международного права. Отказавшись от мирного политического урегулирования и правовых методов, грузинское руководство избрало самый безобразный сценарий. Подчеркну еще раз, решение о принуждении агрессора к миру и операция, предпринятая нашими военными, осуществлялись не против Грузии, не против грузинского народа, а ради спасения жителей республики и российских миротворцев. Для обеспечения прочной и долговременной безопасности народов Южной Осетии и Абхазии. Прежде всего, от рецидивов преступного авантюризма тбилисского режима. Кавказский кризис вновь показал, что применение силы одной из сторон конфликта не может обеспечить жизнеспособные решения. В этой связи, на основе норм международного права, мы будем и дальше способствовать устранению очагов нестабильности в сопредельных регионах. И, исходя из уважения существующих форматов, будем содействовать Приднестровскому и Нагорно-Карабахскому урегулированию, сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, выходить на взаимоприемлемые договоренности. Хотел бы сделать ряд выводов, выходящих по своему значению за рамки самого конфликта. Первый и главный вывод. Фактически зафиксировано формирование качественно новой геополитической ситуации. Августовский кризис лишь форсировал наступление момента истины. Мы действительно доказали, в том числе и тем, кто спонсировал нынешний правящий режим в Грузии, что в состоянии защитить своих граждан, что мы в состоянии на деле отстаивать и наши национальные интересы, и эффективно выполнять миротворческие обязательства. Вывод второй. Наши вооруженные силы в значительной мере восстановили свой боевой потенциал. Тем не менее, военному руководству нужно проанализировать не только успехи, но и промахи, и извлечь из этого самые серьезные уроки. Что касается перевооружения армии и флота современной техникой, то соответствующие решения мною уже приняты, поручения правительству даны. Я утвердил новую конфигурацию облика вооруженных сил нашей страны. Добавлю, от того, с чем нам приходится сталкиваться в последние годы, а что это? Это конструирование глобальной системы ПРО, окружение России военными базами, безудержное расширение НАТО и другие подарки России. Складывается устойчивое впечатление, что нас просто испытывают на прочность. В гонку вооружений мы, конечно, втянуть себя не дадим. Но не учитывать этого в оборонном строительстве не можем. И безопасность граждан России будет и впредь обеспечиваться надежно. Поэтому я сейчас объявлю вам некоторые из мер, которые будут предприняты. В частности, для эффективного противодействия упорно, постоянно навязываемым нынешней администрацией Соединенных Штатов новым элементам глобальной системы ПРО в Европе. Так, ранее планировалось снять с боевого дежурства 3 ракетных полка ракетной дивизии, дислоцированной в Козельске, а саму дивизию к 2010 году расформировать. Я принял решение воздержаться от этих планов. Ничего реформировать не будем. Кроме того, для нейтрализации при необходимости системы ПРО в Калининградской области будет развернут ракетный комплекс «Искандер». Естественно, что мы предусматриваем использование в этих целях и ресурсы военно-морского флота России. И, наконец, с территории того же самого западного региона, то есть Калининградской области, будет осуществляться радиоэлектронное подавление новых объектов системы ПРО Соединенных Штатов Америки. Хочу подчеркнуть, что эти меры вынужденные. Мы не раз говорили всем нашим партнерам, что настроены на позитивное сотрудничество. Хотим действовать против общих угроз. Хотим действовать совместно. Но нас, к сожалению, к великому сожалению, слушать не хотят. Третье. У нас есть интеграционное ядро в лице союзного государства Евразэс. Мы будем наращивать объемы и глубину взаимодействия в военно-политической сфере в ОДКБ. И продуктивный разговор на эту тему уже состоялся на саммите в Москве. Четвертое. Реакция на события 8 августа и на признание России независимости Южной Осетии и Абхазии еще раз показали, что мы живем в мире двойных стандартов. Мы поступили ответственно в интересах восстановления международной законности и справедливости, понимая, что любые колебания или попытки отложить эти шаги были бы чреваты еще более серьезной гуманитарной катастрофой. На этом фоне откровенно предвзятой выглядит позиция наших партнеров, еще недавно приложивших максимум усилий, чтобы в обход от международного права добиться отделения Косово от Сербии, признания этого самопровозглашенного региона в качестве субъекта международного права, а теперь, как ни в чем не бывало, критикующих Россию. Пятое. В развитии международной обстановки последних лет накопилось много неблагоприятных тенденций. Ответы на новые угрозы могут быть найдены только коллективными усилиями. Именно поэтому мы выступаем за продуманную реформу Организации Объединенных Наций, за укрепление ее центральной роли и повышение эффективности ее структур и механизмов. С опорой на это надо предпринять шаги по развитию международного режима контроля над вооружениями. И ключевое значение имел бы прогресс в российско-американском взаимодействии. Не секрет, что многие государства еще по инерции оглядываются на то, куда дует ветер в отношениях России и Соединенных Штатов. Да, сегодня эти отношения переживают не самый простой период. И у нас тоже возникает много вопросов, в том числе нравственного порядка. Но подчеркну, у нас нет проблем с американским народом. У нас нет врожденного антиамериканизма. И мы надеемся, что нашим партнерам, новой администрации Соединенных Штатов Америки, будет сделан выбор в пользу полноценных отношений с Россией. Отмечу, что явно перезрел вопрос создания новой глобальной архитектуры безопасности. И для нас особенно важно добиться результата на евроатлантическом пространстве, объединяющем Россию, Евросоюз и Соединенные Штаты. Я выступил с инициативой разработки соответствующего договора, договора о европейской безопасности. Повторю, такой документ позволил бы создать абсолютно четкие и понятные всем правила поведения, зафиксировать единый подход к разрешению конфликтов, прийти к согласованной позиции по созданию надежных инструментов контроля над вооружениями. кстати сказать, урегулирование юго-осетинского кризиса продемонстрировало возможность результативных европейских решений. И мы будем укреплять наши отношения с Европой в сфере безопасности. Уверен, что у них есть хорошее будущее. На чем считаю необходимым сосредоточиться в практической деятельности? Во-первых, нужно продолжить работу по укреплению правовых основ международных отношений. Именно общепризнанные нормы и принципы международного права должны определять правила игры в мировых делах. И выработка у всех привычки соотносить с международным правом свои поступки будет способствовать снижению фактора жесткой силы, утверждению коллективного образа действий. В противном случае мы столкнемся с международным хаосом и практической невозможностью сохранить международный правопорядок. Во-вторых, как никогда актуальна идея формирования полицентричной международной системы. Ее нельзя решить без целого комплекса мер, включая реформу ведущих международных институтов, укрепление многосторонней дипломатии в целом. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы будем создавать подлинно демократическую модель отношений, не допуская единоличного доминирования в какой-либо сфере. Вообще самонадеянность и силовые аргументы уже не столь убедительны, не столь эффективны, как были раньше. Миром нельзя управлять из одной столицы. Те, кто отказывается это понять, будут лишь создавать новые проблемы для себя и для других. И переход большинства стран к действительно прагматичной, многовекторной политике свидетельствует об актуальности укрепления международных институтов. С этих позиций мы рассматриваем и участие России в таких форматах, как Группа Восьми, Шанхайская организация сотрудничества, БРИК, АТЭС и в других объединениях. Третья задача – это утверждение универсальных дипломатических методов урегулирования кризисных ситуаций. Об этом я уже сказал применительно к урокам Схинвала. Добавлю, что для достижения позитивных результатов проблемные государства, в какой бы точке земного шара они ни находились, надо не изолировать, а вовлекать в диалог. И мы готовы содействовать разрешению любых региональных конфликтов. Четвертое. Необходим постоянный диалог с нашими партнерами для максимально быстрого формирования новых правил мировой финансовой архитектуры. Монополия в этой сфере оказалась не просто неадекватной реалиям современной глобальной экономики. Она оказалась опасной для всех. И поэтому новая финансовая архитектура должна обеспечивать интересы всех ее участников. Но при этом она должна быть защищена от использования в интересах одной страны или группы стран, одной экономической системы, которая будет компенсировать свои грубые ошибки за счет других. Вы знаете, страны двадцатки приняли решение провести 15 ноября встречу в Вашингтоне. Мы свои предложения об основных принципах создания новой экономической архитектуры подготовили и нашим партнерам направили. Считаем, что глобальные финансовые институты должны получить действенные возможности предупреждать возникновение кризисов, минимизировать их последствия для остального мира. В какой бы стране они не зарождались и какой бы рынок не затрагивали – финансовый, энергетический или продовольственный. Минимальный набор задач включает разработку новых систем оценки рисков, которые учитывают взаимозависимость финансовых институтов и реального сектора, внедрение современных технологий раскрытия объективной информации об участниках рынка и о финансовых операциях, гармонизацию стандартов бухгалтерского учета и отчетности, а также повышение требований к капиталу финансовых учреждений. Мандаты на решение этих задач должны быть распределены между существующими или вновь создаваемыми международными организациями и региональными организациями, кстати, тоже. А роль ведущих стран заключалась бы в гарантировании эффективности их деятельности. При выстраивании такой архитектуры нельзя забывать слова известного экономиста Василия Леонтьева о том, что систему свободного предпринимательства можно сравнить с гигантским компьютером, способным решать свои проблемы автоматически. Но каждый, кто имел дело с большими компьютерами, знает, что иногда они дают сбой и могут и не могут действовать без присмотра. Пятое. Уже до конца текущего года надо принять пакет законов, формирующих основу для создания в России одного из ведущих мировых финансовых центров. И такой центр должен служить ядром самостоятельной и конкурентоспособной российской финансовой системы. Нужно предпринять практические шаги по усилению роли рубля в качестве одной из валют международных расчетов. И, наконец, начать переход к расчетам в рублях. Переход к расчетам в рублях, который мы, к сожалению, затянули, и, конечно, прежде всего за газ и за нефть. Надо стимулировать размещение новых эмиссионных ценных бумаг именно в рублях и желательно на российском рынке. Конечная цель всех этих процессов – сделать рубль одной из региональных валют. Я думаю, что подобные действия будут совершать и другие быстро развивающиеся страны. Но чем больше будет в мире сильных финансовых центров, чем выше будет степень нашей общей зависимости, тем безопаснее и устойчивее будет глобальное развитие. И еще одна шестая задача – активизация действий во внешнеэкономической политике. Самоизоляция – это путь в тупик. Мы будем продолжать процесс интеграции в мировую экономику, но при этом нужно учиться гибко сочетать использование имеющихся и открытие новых конкурентных преимуществ, а привлекая внешние ресурсы, эффективно защищать свои экономические интересы. Сейчас нужно активно содействовать нашим компаниям в получении максимальных выгод из открытости российской экономики и из текущей рыночной ситуации, несмотря на всю ее сложность. Помогать им повысить свою эффективность, выйти на новые рынки, рынки товаров, технологий, рабочей силы. Наши конкуренты не стесняются этого делать, а мы зачастую сидим сложа руки. Время в этом случае уходит. А вместе с ними, естественно, уходят и деньги. Чего мы ждем? Институты развития у нас есть, ресурсы тоже есть. И мы обязаны сформировать бесперебойно работающий механизм поддержки. Кроме того, важно наращивать диверсифицированные связи с членами Евразэс и другими странами Содружества. С Евросоюзом, с Китаем, с Индией, с другими крупными азиатскими партнерами. Не ослабляя при этом открывающихся возможностей в Латинской Америке, в Африке, где заинтересованность во взаимодействии тоже налицо. И, наконец, мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами, со всеми объединениями, которые рассчитаны и которые хотят укрепления отношений с Россией. Наличие разногласий по отдельным вопросам мы не считаем ограничителем для откровенного обсуждения, для решения самых сложных проблем. При этом любое взаимодействие будем выстраивать предельно прагматично, с учетом реальной отдачи для нашей страны, для всех российских граждан. И география здесь не будет иметь никакого значения. Главное – взаимный позитивный настрой, взаимный интерес. Уважаемые коллеги, заявленные Конституцией цели, ценности и механизмы доказали свою состоятельность, помогли нашему обществу преодолеть трудности и выйти на путь устойчивого развития. И мы будем дальше максимально использовать потенциал основного закона. Главное – сделать все необходимое, чтобы помочь людям проявить себя. И особенно открыть дорогу способным и деятельным молодым людям. Они ровесники новой демократической России. В них ее открытость, ее свободный дух, стремление ко всему передовому. Им предстоит нести ответственность за сохранение наших фундаментальных ценностей. Свободное развитие людей и их социальная защита всегда будут приоритетом государственной политики, будут нашей главной заботой. будут целью развития нашего общества. Дорогие друзья, мы с вами живем в свободной и в современной стране. И мы уже многое сумели сделать. У нас есть положительный опыт создания демократического государства. Есть не просто успехи, есть настоящие победы. И мы вместе идем вперед, чтобы вместе находить ответы на самые сложные вопросы, чтобы снова добиваться успеха и снова побеждать. Спасибо.